Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. «Отрочество. Фильм-эксперимент. Кинообозрение с Андреем Сагданским». «Винокуры. Джон и Робин МакДугал. Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. 1914 век спустя. «Окопная правда». Волков рекомендует «Коэн» к 80-летию Барда. Один из самых необычных фильмов не только этого сезона, но, пожалуй, и во всей истории кино, станет предметом сегодняшнего разговора с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским.
Фильм независимого американского режиссера Ричарда Линклейтера «Бойхуд» в русском переводе «Отрочество» уже получил очень высокую оценку киносообщества «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля. Фильм идет в прокате, пользуется, я бы сказал, таким умеренным коммерческим успехом.
Это как сказать? Я специально проверил цифры. Фильм стоил около 4 миллионов долларов, по другим сведениям, меньше 3 миллионов долларов, а принес уже 18 миллионов долларов. То есть получается, что если тот фильм, который стоит 150 миллионов долларов, ему гораздо труднее купить себя, правда?
Да. Существенная, а может, не очень существенная поправка к переводу, что фильм называется «Бойхуд». В отличие от русского языка, здесь существует два слова для отрочества мальчика и девочки. «Бойхуд» – это мальчишество.
Это, конечно, существенная разница. Это вообще есть такие слова, которых не хватает в русском языке. Я не понимаю, зачем русскому языку слово «моногер», который, по-моему, чудовищно уродливый. Но, с другой стороны, в русском языке нет такого необходимого слова, как «сиблингс» – брат и сестра вместе.
Упущение. Во всяком случае, да, в данном случае «Бойхуд», и речь идет в первую очередь о главном герое – мальчике, его процессе формирования, вырастания, превращения из мальчишки.
Нет, это важно, потому что у девочек совершенно иначе все происходит.
У девочек совершенно иначе, причем в фильме есть девочка тоже, но центральный, главный персонаж – мальчик, мальчишка.
Put the barrier up.
I don't wanna be your hero.
Главное, что я должен сказать об этом фильме, следующее, что это достаточно медленный и совершенно уникальный фильм войдет в историю кино. Ему уже там есть место. Как один из абсолютно неброских и при этом абсолютно радикальных киноэкспериментов. Это действительно киноэксперимент. Это поступок кинематографический. В чем его фишка, принципиальный шаг? В фильме два главных героя – мальчик Мейсон и его старшая сестра Саманта. Их родители. Родители в разводе. Мы знакомимся с главным героем, мальчиком Мейсоном, когда ему 6 лет. Он смотрит на облака в Техасе, облачное небо очень красиво. Мальчишка лежит на траве, смотрит небо. И уже представлен герой. И дальше фильм развивается на протяжении 12 лет. От 6 лет до 18 лет Мейсона, когда он идет в колледж. И вся штука заключается в том, что на протяжении 12 лет Линклейтер снимал одного и того же мальчика и одну и ту же девочку.
Девочка, надо сказать, была его собственной дочкой. Интересно, что сначала она умирала, хотела попасть в кино, когда ей было 6 лет. А потом ей это быстро надоело, она сказала, давайте ее убьем. А режиссер, он же ее отец, сказал, это же будет очень мрачный фильм, я не хочу огорчать своих зрителей. В результате она опять полюбила кино, и теперь она уже заканчивает фильм с энтузиазмом.
Итак. На протяжении 12 лет он снимал одних и тех же людей, детей, маму и папу героев. Они собирались там раз в год на 3-4 дня, прописывали сценарий вокруг этих персонажей. Снимали эпизод.
Такая долгая работа напоминает мне фильмы Германа, во время которых тоже актеры старели.
Герману нужно было бороться со старением актера, а здесь калькулировано вовнутрь. Мы часто с вами говорим о том, как документальные превращаются в игровое кино, игровое в документальное и так далее. И каждый раз эта граница, она проходит по-новому. Каждый большой мастер ее прокладывает по-своему.
Это говорит о том, что вот эта вот граница между фикшн и нон-фикшн, она становится самой интересной. Все самое, как говорил Лотман, новая культура рождается на границах между двумя сферами, между старым и новым. Вот именно там, в борьбе и постоянном обновлении, происходит самая интересная культура генезиса. Но я думаю, что не зря мы с вами об этом так много говорим.
И я бы даже сказал, что фокус здесь не на слове фикшн, потому что, в принципе, фикшн, нон-фикшн – это мнимая граница в кино. Главное – реальность и нереальность. В данном случае что он делает? Реальное взросление, реальное изменение лица, мышц, тела, фигуры, зубов, волос. Он вносит это элементом фильма. И это оказывается совершенно магнетическим фактором. Я говорю сейчас, чувствую, что я волнуюсь, потому что у меня это произвело огромное впечатление. Вместо того, чтобы делать грим, подбирать другого мальчика, который будет похож на этого, или этот следующий будет похож немножко на того, как делалось всегда в 1001 фильме, здесь один и тот же человек. Вокруг него, вокруг его реального взросления, изменения прописан сценарий. Надо отдать должное Линклейтеру, что он не сверхдраматизирует эти события. Они обычные драмы. Мама – обычная женщина, которая рассталась с мужем. Отец – обычный такой сорвиголова, болтайка. Там не приткнулся, здесь не приткнулся. Он ни хороший, ни плохой. Мама по-своему старается, хочет получить ученую степень. Она уезжает к бабушке детей в Хьюстон. Дети живут в Хьюстоне, идут в другую школу. В другой школе тяжело, потому что девочка не может прижиться с другими подругами, мальчика задирают. То есть обычные самые непритязательные драмы, которые, может быть, в другой...
То, что называлось кухонный реализм.
Абсолютно так оно и есть. Но в силу супердостоверности этого мальчика, этой девочки, все эти... малозначительные драмы оказываются абсолютно реальными. Опять-таки я возвращаюсь к слову «реально». Знаменитая книга Кракауэра «Реабилитация реальности». Реальность в кино. И вот это вот реальное ощущение этих выстроенных вокруг реальных людей жизни оказывает огромное впечатление. На меня, во всяком случае, я был захвачен фильмом.
Андрей, но ведь это не первый эксперимент такого рода. Существовала английская картина, где людей снимали на протяжении там, определенного количества лет и показывали, как они менялись.
То, о чем вы говорите, Саша, это немножко другая история. Вы говорите о знаменитом английском сериале «Seven Up», когда был первый фильм, они сняли мальчиков и девочек 7-летнего возраста, потом они вернулись к ним через спустя 7 лет и вернулись к ним спустя еще 7 лет и так далее, и так далее. Речь идет о абсолютно документальном кино. Ничего не прописывалось, а просто снимались реальные люди, которые мы видели, как они стареют. Фильм этот английский тоже считается шедевром. Я вспомнил в связи с этой картиной другой фильм, совершенно другой, относящийся к относительно далекому прошлому американского кино. Фильм называется по-английски «Medium Cool». Этот фильм сделан знаменитым американским кинематографистом, оператором и постановщик фильма, режиссер Хекслер Векслер. Сделал эту картину в 68 году. Главный герой фильма – телерепортер, который приезжает в Чикаго в 68 году освещать события знаменитого съезда Демократической партии, который, как вы помните и знаете, превратился в страшные беспорядки и Чикаго 68 года. Это символ такого политического хаоса в Америке. И что сделал он? Он реальную драму улиц вписал в фильм. То есть его герои действуют на фоне, встречаются, разговаривают, а рядом происходят все эти драматические события реального Чикаго 68 года. Это довольно известный, уникальный такой эксперимент в игровом кино, где документальная, абсолютно уникальная среда Чикаго 68 года инкорпорирована в фильм, где замысел был открыт, неожиданность. И здесь нечто по-своему похоже. Вот эта граница игрового, неигрового в сторону внесения реальности в жизнь.
We have a new student joining us today.
Hey, dude. Welcome to the sub.
Главное, конечно, то, что за любой эволюцией всегда интересно смотреть. Вы мне не раз говорили, что кино – это история в картинках, история в движении. И вот тут уже движение, которое заключается в том, что мальчик растет. И это, конечно, само по себе интересно смотреть, потому что они встречались каждый год, снимали 15-минутный, в сущности, короткометражный фильм. А потом соединяли это все в одно кино. И мы видели, как этот мальчик меняется. А эти перемены, они сами по себе интересны. Потому мы так любим смотреть наши семейные альбомы. Потому что мы видим, какие разные люди были, и какими они стали.
Мы видим движение времени. Но знаете, Саша, помимо того, что фильм меня взволновал профессионально и человечески, я почувствовал себя очень поглощенным, когда я смотрел картину. Сколько я видел фильмов о детстве? Миллион. И впервые я подумал, глядя на эту картину, боже мой, как это трудно превращаться из 6-летнего ребенка в 18-летнего юношу. Какой это тяжкий психологический труд, какое гигантское испытание, бремя этого вырастания –
ложится. Это труднее, чем вся остальная жизнь. Проще стареть, чем взрослеть.
И я, выйдя из кинотеатра, я сказал себе, какое счастье, что мне уже не предстоит путь от 6 до 18.
Ой, я вас так хорошо понимаю. Это очень трудно передать, и особенно трудно об этом вспомнить, когда ты взрослый. Но я очень хорошо помню, когда мне было 13 лет, я читал «Братья Карамазовы» и дошел до главы «Мальчики». Там мальчику тоже 13 лет. Я помню, что я вскочил, побежал к окну, это была поздняя ночь, я тайком от родителей читал книжку, потому что оторваться от нее невозможно, и по-прежнему не могу оторваться от Достоевского. И я подбежал к окну и думаю, господи, откуда Достоевский знал, что в душе 13-летнего мальчика? Как он мог это запомнить? Вот потому он и был Достоевский.
Вот откуда Линклейтер знал, что в душе мальчика знал.
Вот это, конечно,
знал,
интересно.
Знал, прожил эту жизнь сам и смог это вынести на экран. И гуманистический пафос этой картины, извините за слово гуманистический, за слово пафос, в том, что если люди задумаются и почувствуют, как трудно детям быть детьми, как трудно им расти, вырастать в тени взрослых, пусть даже любящих взрослых, как это тяжко и трудно. Если это с людьми будет происходить, если они будут смотреть фильм и об этом думать, я считаю, это гигантское гуманистическое достижение автора.
What do you want to be, Mason?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем радиоочерке авторского цикла Владимира Морозова «Необыкновенные американцы» мы познакомимся с Читой Винокуров, вполне легально изготовляющих виски в курортном районе на севере штата Нью-Йорк.
Этой осенью, ровно год со дня своего основания, празднует компания Джона и Робин МакДугал. На вопрос, сколько средств они вложили в дело, МакДугалы отвечают «много». Да, мы вложили немало. Один этот дистиллятор стоил нам $45,000. Задолго до открытия компании я составила подробный бизнес-план, чтобы все предусмотреть и потом не вылететь в трубу. Сейчас мы этот план перевыполняем, то есть возвращаем свои вложения гораздо быстрее, чем ожидали. Через полтора года, когда муж уйдет на пенсию, это станет его основной работой. Так что это вложение в наше будущее. Нам ведь нет еще и 50. Когда муж станет пенсионером, ему исполнится всего 51 год. И по вашему бизнес-плану, когда же вы вернете свои солидные вложения?
Boy, that's a hard one. Yes, years. I would say years.
Трудно сказать. Не один год пройдет. Конечно, может измениться экономическая ситуация в нашем штате Нью-Йорк и в стране, но что бы ни случилось, это наша собственность. Нам принадлежит не только оборудование, но вот и это здание, 200 квадратных метров. Тут помещается небольшой заводик и магазин. Мы этот дом не снимаем, мы его купили. У нас двое сыновей в колледже, и здание нашим внукам еще послужит. А капиталовложение вернем, лет через 10. Но никакого груза на наших плечах нет. Нет, бизнес себя окупает и дает прибыль.
10 years. I would say that's probably close. 10 years.
А пока ваше производство делает первые шаги, чем вы зарабатываете на жизнь?
I work for a large telecommunications company as a lineman.
Я работаю монтером в большой телекоммуникационной компании Verizon, а жена в компании Tech Valley Communications. Она инженер и сидит перед компьютером, а я ставлю столбы и залезаю на них. Да, вы правы, если с вечера я хорошенько напробуюсь своей продукции, то на столб мне утром не залезть.
Yes, you have to be careful of that.
Дело в том, что МакДугалы делают самогон. На подъезде к их бизнесу, на почерневшей от времени плахе, крупными неровными буквами накорябано. Муншайн. Самогон. Но, Джон, насколько я знаю, выпускать и продавать самодельные виски – нарушение закона?
Yes, it is. Until you get to receive a license, it is illegal.
Да, нарушение, если у вас нет на это права, то есть лицензии. Что надо для получения лицензии? Я изучал процесс перегонки по интернету, потом ездил учиться на другие небольшие винокуренные заводы. Народ там опытный, и они предлагают курсы для начинающих. Трудно ли получить лицензию на право изготовления виски? Надо пройти разные бюрократические бюрократические проверки, оформить документы. Если за вами не числится никаких преступлений, то вам выдают лицензию. Она стоит $120 в год. Считается, что американский самогон – побочное дитя американской революции. Чтобы получить дополнительные средства на борьбу с британской метрополией, молодая американская демократия обложила налогом алкоголь, который продавали в магазинах. Свободным гражданам это пришлось не по вкусу. За что боролись? И граждане стали делать самогон. Власти десятилетиями пытались эту самодеятельность пресечь. Но, как известно, народ победить нельзя. Более того, когда в 20-е годы прошлого века ввели сухой закон, самогона стали делать гораздо больше. По мнению Джона и Робин, именно самогон и привел к отмене сухого закона. Было просто невозможно устраивать обыски в каждом доме. Но понадобилось еще много времени, прежде чем правительство догадалось, что самогон может приносить доход казне. Надо его узаконить и обложить налогом, как любой другой товар. В магазине Джона и Робин МакДугал весь алкоголь дороже магазинного.
A little bit more expensive, yes. Well, it's a unique thing. It's a local product.
Да, немного дороже. Тогда почему покупают? Потому что это уникальный товар. Он местный. Сейчас многие беспокоятся, нет ли в сырье генетически измененных продуктов. На фермерских рынках полно народу, потому что покупатель хочет знать изготовителя продукции в лицо. Если мясо, яйца или виски покупать в больших магазинах, то вы не узнаете, откуда прибыл товар. А я могу назвать вам имя и адрес фермера, который вырастил кукурузу, из которой мы сделали этот бурбон. Уважающие себя ценители знают разницу, и следующий вопрос я задаю исключительно для непосвященных. Каковы могут оказаться в числе моих слушателей? Джон, в чем разница, скажем, между виски Джонни Уокер и вашим бурбоном? Основная разница в том, что ваш Джонни Уокер, как и другие сорта виски, сделан из ячменя. В нем 100% ячменя. А мой бурбон по всем стандартам должен содержать не менее 51% кукурузы. И остальное – любой тип зерна. Я прохожу вдоль полок с бутылками. Таких наклеек не найдешь ни в одном магазине. Самогонка под названием «Яблочный пирог». «Бычья голова» – 32 мили. Последняя – это длина соседнего озера Джорджа. Перед входом в магазин и внутри него висит приветливая табличка. «У нас бесплатная дегустация». Осторожно поглядывая на жену, которая увязалась со мной в поездку, я спрашиваю, а можно попробовать? Разыграть из себя дегустатора моя половина мне не позволила, и я отведал только бычью голову, янтарный напиток божественного аромата. Джон, а мы, дегустаторы, вас не разорим? Я не видел магазина, который бы бесплатно поил каждого встречного поперечного.
Under the laws of the New York State Farm Distillers License, we're allowed to give 3 1/4 ounce samples.
По законам штата Нью-Йорк мы можем давать желающему 3 крохотные рюмочки размером в четверть унции каждая. В унции всего 28 граммов. Доза крохотная, но клиент получает представление о том продукте, который он собирается покупать.
But it gives the customer an example of what our products are and a taste and how they could use it.
«А как вам нравится виски под названием «Лимонад»?» – спрашивает владелец. «Не нравится», – отвечаю я. И рассказываю историю, из-за которой покупаю теперь только чистые напитки. Приехал ко мне старый приятель, и я выставил бутыль цитрусовой абсолютовки. Но после первой рюмки он принялся меня бронить. «Живешь тут в глухой деревне среди американцев, они тебя совсем испортили. Что ты пьешь? Российскому человеку позор такое на стол ставить. Это же лимонад». Хотя, надо сказать, градусы в абсолютовке были как положено, плюс легкий лимонный аромат. Из магазина сквозь широченное окно хорошо виден производственный цех. Вот огромные пластиковые баки, в которых готовят брагу. Джон, а что это тут за шум? Это работает компрессор. Он перемешивает массу, которая находится в перегонном аппарате. Дело в том, что температура массы довольно высокая, и если использовать обыкновенную мешалку, которую приводит в действие электромотор, то малейшая искра может вызвать взрыв, и весь аппарат взорвется. А компрессор подает в перегонное аппарат воздух, и с его помощью все перемешивается. В общем, от самогонного аппарата моего оставшегося в России приятеля дяди Васи оборудование компании МакДугалов отличается в основном своими масштабами. А в чем разница между самогоном и виски? В некоторых словарях все еще можно прочесть, что самогон – это крепкий спиртной напиток, изготовленный нелегально. Но, купив лицензию на право изготовления самогона, нелегал становится вполне законным бизнесменом. Недавно штат Нью-Йорк принял закон, разрешающий продавать самодельный алкоголь на фермерских рынках. И если семья МакДугал еще оставила на своих бутылках кажущееся некоторым сомнительным слово «муншайн» – самогон, то это, как говорится, для куража, чтобы покупатель испытал дразнящий привкус запретного плода.
Everything that comes off a still comes out crystal clear, no matter what it is, whether it's vodka, whiskey, rum, and the colors come from the barrel.
Все, что выходит из перегонного аппарата, это чистый, как слеза, алкоголь. И виски, и водка, и ром. Некоторые называют самогоном именно этот прозрачный алкоголь. Свой цвет он получает от бочек, в которых хранится. У виски янтарный цвет от бочек, обожженных изнутри по специальной технологии. И каждый раз для бурбона или виски нужна новая бочка. А теперь число частных винокуренных заводиков в Америке быстро растет, и бочек не хватает. Мы заказали очередную партию и получим их только месяцев через 5. Бочка не космическая ракета, но сделать ее непросто. Дерево должно сохнуть 2 года, и годится только один сорт дерева – американский белый дуб. На стеллажах у стены несколько рядов бочек на 40 или 100 литров каждая. В них напиток дозревает.
Right now we have rye, bourbon, and a couple of experimental things we're doing.
Тут у нас виски, бурбон и несколько бочек экспериментальных напитков. Рецепт – секрет фирмы. Но про один из них я вам расскажу. Это дым индейского костра. Наш партнер делает кленовый сироп. Один из его продуктов – сироп, настоянный в наших бочках из-под бурбона. Получается сироп с приятным запахом бурбона. Потом те же бочки возвращаются к МакДугалам и туда заливают прозрачный самогон. Возможность использовать те же бочки второй раз и получить уникальный напиток с ароматом кленового сиропа. Робин, а много ли перегонных заводов на севере штата Нью-Йорк? Сколько у вас конкурентов?
That's hard to say. We've got right now not too many. We have Albany Distilling in Albany.
Трудно сказать, пока немного. Есть в столице штата городе Олбани, но это далеко от нас. Следующим летом открывают производство на озере Джордж, километров за 30 от нас. Чуть поближе строят перегонку на дороге Климент. Есть заводик в городе Лейк-Плейсид. Помните, там дважды была зимняя Олимпиада. Всего в штате где-то 55 перегонных заводов, но большинство из них в самом городе Нью-Йорке. В конце программы про виски и самогон нельзя не упомянуть, в каких странах кто сколько пьет. Всемирная организация здравоохранения дает информацию в литрах чистого этилового спирта на душу населения. В списке уверенно лидирует Беларусь, где гражданин за год, как говорится, принимает на грудь 17,5 литров. Россия отстает от Беларуси почти на 2,5 литра. До россиян на литр с лишним не дотягивает Украина. В 1,5 раза меньше россиянина выпивает голландец. Еще слабее выступил американец. Он одолел за год на литр меньше голландца. Вдвое меньше американца пьет узбек, а киргиз отстает и от узбека. В общем, за ваше здоровье. Да, и угостившись, не садитесь за руль. Здесь с этим строго.
I've been a moonshiner for many a year. I spent all my money on whiskey and beer. I'll go to some hollow and set up my still. I'll make you a gallon for a $2 bill. I'm a rambler, I'm a gambler, I'm a long way from home. If you don't like me, well, leave me alone. I'll eat when I'm hungry, I'll drink when I'm dry. If moonshine won't kill me, I'll live till I die.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1914 век спустя. Окопная правда. Волков рекомендует «Коэн» к 80-летию Барда.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». 1914 век спустя. Окопная правда. Волков рекомендует «Коэн» к 80-летию Барда. Век, особенно с такой богатой культурой и такой трагической историей, как 20-й, естественная мера и подходящая дистанция, чтобы рассмотреть сегодняшний день в дальней перспективе и адекватном историческом контексте. История, сказал Марк Твен, никогда не повторяется, но она часто рифмуется. Особенно в последнее время, опасное время украинского кризиса, когда пугающая тень 1914 года падает на все, о чем мы говорим и думаем. Итак, в эфире очередной выпуск нашего культурно-исторического цикла «1914 век спустя. Парадоксы и аналогии». Вопросы, которые передачи нашего цикла задают прошлому, звучат так. Что было, что стало, что могло бы быть.
Соломон, в дни юбилея чудовищной годовщины столетия Первой мировой войны журналисты подсчитали, что вышло на сегодняшний день 25 тысяч книг и статей, посвященных одной теме – началу войны. 25 тысяч книг, авторы которых пытались и пытаются, потому что книги эти выходят каждый день, понять, как могла произойти эта чудовищная катастрофа. И любопытно, что Сергей Шмеман, он работает в «Нью-Йорк Таймс», очень известный историк, журналист русского происхождения, он пишет о том, что годовщина неизбежно воспринимается в контексте сегодняшних событий. Тень сегодняшнего дня отбрасывает на прошлое, на то, что было 100 лет назад. Вы согласны с этой мыслью?
Да, безусловно. И мне кажется, что политики, которые, вообще-то говоря, не очень склонны читать книги по истории и вспоминать о том, что было 100 лет тому назад, в данной ситуации, мне кажется, все-таки оглядываются на то, что произошло 100 лет тому назад. Потому что уж больно вот символизм силен этой столетней годовщины. И потому что все сейчас приходят к выводу, что если бы тогдашние столетней давности политики, которые руководили странами, ввязавшимися в итоге в этот братоубийственный конфликт, если бы те политики были бы более прозорливыми, более осторожными, более мудрыми, более сдержанными, много чего более. Это была как бы не безнадежная ситуация. Если бы эти политики обладали бы не всеми этими качествами, хотя бы частью из них, то этой страшной бойни, которая изменила лицо мира, каким мы его знали, знаем, не произошло бы.
Есть книжка Нила Фергюсона, известного английского британского историка, которая так и называется «Почему началась Первая мировая война», и она посвящена одной проблеме. Проблеме того, что этого не должно было произойти. Ничего фатального в этом конфликте не было. То есть не было безвыходной ситуации, как, скажем, во Вторую мировую войну, которая явно шла к тому, что и раз Гитлера не остановили, скажем, в 1938 году, то в 1939 году война была неизбежна. И вот в Первую мировую войну ничего такого не было. И
последнее время я только и делаю, что читаю всякие исторические книги, потому что пытаюсь понять, как такое могло произойти. Потому что мы сейчас живем опять на пороховой бочке, и опять мы ждем вот каких-то трагических катаклизмов. Точно так же чувствовали себя люди в 1914 году. Они тоже знали, что они живут на пороховой бочке. Они ждали этой войны много лет. Это не было неожиданностью, война, несмотря на то, что когда она произошла, она оказалась неожиданной. Но тем не менее, к этому готовились уже давно. Почему все-таки это случилось? Потому что ни одна страна не представляла себе, что ее ждет.
Последствия.
Никто из них, ни один генерал не знал, какова будет эта война. И это, по-моему, самая страшная ошибка Первой мировой войны. Потому что в каждой армии, во главе армии стояли люди, которые либо не воевали вовсе, либо воевали совсем в других войнах. И они не представляли себе, что такое настоящая индустриальная война.
И они рвались попробовать, какой будет вот эта новая, как им представлялась, интересная война такая, где они смогут использовать какие-то вот уже появлявшиеся к тому времени новые технологии. Но это, к сожалению, всегда бывает, это уже просто я из личных наблюдений вывожу, что войны во многом стимулируются военными парадоксальным образом для того, чтобы опробовать те наработки технологические, которые существуют. Они хотят проверить их на практике. Они профессионалы своего дела, их в первую очередь интересуют. А вот мы давай проверим вот сейчас. Вот вспомните американские бомбы атомные, которые были брошены на Хиросиму и Нагасаки. Во многом это решение было принято для того, чтобы опробовать в реальной ситуации существующую технологию.
Я никогда с вами не соглашусь, потому что это было сделано только потому, что если бы не сбросили атомные бомбы, погибло бы еще 1 миллион американцев. Ни один американский президент не согласился бы на такое решение. Так что тут я с вами не согласен. Но я понимаю, о чем вы говорите, о том, что само присутствие могучего оружия, которое было у каждой страны, например, корабли могучего флота, конечно, который не имел никакого влияния
авиация
на первую
времени, войну. Так сказать, которая была, военная авиация, которая была как бы в зародыше.
Да.
Пулеметы. И
это оружие.
Химическое оружие, которое тоже чесались с руки применить. И прит, который частично и был применен тогда.
Вы знаете, это было хорошо задумано и плохо исполнено, потому что весь смысл войны, только потому все и приветствовали войну, потому что все знали, что она должна кончиться к Рождеству. И каждая сторона, будь то Франция или Германия, они твердо знали, как они победят. Во французской армии существовала только одна идея – атака. Французская армия исповедовала такую теорию. Французы по своей природе не могут защищаться. У них такой вот дух Франции, гальский дух, что они всегда будут атаковать. Поэтому никакой защитной теории у них не было. Они не были готовы к стратегическому отступлению. Они не были готовы к тому, что произошло на самом деле. Они думали, что война произойдет быстро, ясно и на коне. Как при Наполеоне. То же самое с немцами. Вот вы говорите о технике. Главное техническое оружие войны были не бомбы, не самолеты, не корабли, а железная дорога. И немцы, у которых была самая богатая железнодорожная сеть, они рассчитали, сколько нужно солдат, сколько нужно времени и сколько нужно вагонов, чтобы завоевать Францию. На все про все должно было уйти 6 недель. Каждая минута была подсчитана. Они точно знали, сколько колес, сколько осей должно быть у такого или иного поезда. И именно это погубило Первую мировую войну. Потому что Первая мировая война представлялась быстрым конфликтом, кровавым, агрессивным, страшным, но быстрым. Самое главное слово «быстрый», потому что каждая страна мечтала о блицкриге. И каждая страна представляла себе, что в конечном счете все решат люди кавалерия. Вот прискачут и завоюют. И именно это происходило с немцами, которые действительно дошли до Парижа. И они шли точно по графику. Они шли день в день, все происходило как надо. И произошла, как известно, знаменитая битва на Марне. Битва, которая остановила немцев. Я как классический шпак, я никогда не был в армии, но я очень люблю военные музеи. И в каждой стране я бываю в военных музеях, в том числе недавно я побывал в Париже в военном музее, в Доме инвалидов. Господи, какой замечательный музей. Так вот, главный экспонат этого музея – это знаменитое такси. Знаменитые красные такси, потому что, как известно, теперь это один из самых таких красноречивых эпизодов Первой мировой войны связан с тем, что когда шла битва на Марне, а это уже совсем предместье Парижа, уже виден был Париж, то не хватало войск, и французы подвозили войска на такси. В конечном счете говорят, что именно это переломило битву. Но так или иначе, известно, что таксисты с радостью под пулями возили туда солдат, но не забыли взять деньги за проезд. Это тоже по-французски. И битва на Марне, в сущности, закончила Первую мировую войну, началась какая-то другая война. Той войны, которой никогда не было, начались окопы. И окопная стадия войны и была самой страшной. Вот с тех пор война в том представлении, в котором она существовала до Первой мировой войны, она кончилась. Уже не было вот этих мужественных атак, уже не было всего того.
Но еще мифологии. Поляки во Вторую мировую еще пытались продолжать агитационные наезды. Да.
И это было ужасно. И главное ведь трагедия заключалась в том, что военные понятия не имели, что с этим делать. Ни одна сторона, ни один генерал не знал, как выйти из этой ситуации пата, когда все находится в окопах, сидят люди и не знают, что делать. 4 года они не знали, что делать. И они убили столько миллионов людей, потому что никто не знал, как выйти из этого положения. И окопная жизнь, она навсегда изменила наше представление о любой жизни, потому что окопы и были самой страшной памятью об этой войне. Существует такая серия книг, посвященных войнам разных периодов. Так вот, Первая мировая война, она посвящена вся окопам. И описывается подробно окопная жизнь. Оказывается, у каждой страны были свои окопы. Например, немецкие окопы были самые аккуратные, и они были самые ухоженные. И там в окопах издавалась обязательно газета. Представляете, в окопах были типографии, которые печатали газеты. Там ставились спектакли. В окопах всегда должна была быть какая-то жизнь. То же самое было у англичан и у французов. Окопы – это было свое отдельное существование. И, конечно, это окопное бытие сильное впечатление произвело на культуру. Мы знаем, лучшие книги о Первой мировой войне – это книги об окопах. Это на Западном фронте без перемен, наверное, ремарк. Это лучшая книга на эту тему.
Безусловно. Окопная жизнь, она с тех пор, после Первой мировой войны, как вы справедливо сказали, стала темой сначала для литературы, потом для кино. И ведь наше представление о том, что такое окопная жизнь, мы в основном черпаем эти представления из кинофильмов. Правда ведь? Но мне кажется, что в этом смысле Первая мировая война, может быть, даже превзошла Вторую, которая была более кровопролитной даже, чем Первая, но которая действительно как бы развивалась в пространстве гораздо большей степени, чем
это
первая.
Чисто техническая проблема. Ведь что происходило? Атака и защита, они были в разных положениях. Дело в том, что защита была очень сильная, потому что против пулеметов не пойдешь. Но они именно и шли против пулеметов. Они гнали миллионы людей против пулеметов. И потому что люди, которые атаковали, они были не защищены. И именно поэтому атака всегда была обречена на поражение. Поэтому так трудно было
прорвать эту линию обороны
и выйти из этой ситуации пата. Кстати, один из людей, который сделал очень много для этого, был Черчилль, который, в общем-то, первым, кто всячески продвигал идею танка. Именно танк должен был
прорвать эту ситуацию.
Но когда мы говорим о том времени, мы все время пытаемся с вами, весь смысл этого цикла, попасть в сознание тех людей. Ведь они же не знали конца. Мы живем сейчас, мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, что будет через 4 года. И когда началась Первая мировая война, шли люди воевать, точно так же, как они шли в наполеоновские войны или в Крымскую войну. Они представляли себе, что война будет продолжением того, что было. Но, может быть, больше будет людей, может быть, больше будет поле сражения. Но это будет то же самое. И никто не знал, что это будет совсем не то же самое. И попасть в вот это сознание, в ментальность тех людей очень трудно. Поэтому мне кажется, что есть способ узнать этих людей лучше при помощи стихов. Ведь поэзия – это и есть фотография момента, фотография души этого момента. И в прошлом нашем выпуске мы стали впервые читать стихи 2014 года. И сегодня я предлагаю продолжить эту практику.
Я предлагаю сделать вот что. Давайте мы отметим сегодняшний наш выпуск стихами, которые посвящены одному конкретному событию. Одним из героев первых месяцев Первой мировой войны стал бельгийский король Альберт и Бельгия сама как страна, которая первой пала жертвой германской агрессии. И давайте мы прочтем 2 стихотворения русских поэтов, которые посвящены именно Бельгии и королю Альберту.
Ну, наверное, надо маленькое примечание сделать. Почему? Что такое Бельгия? Бельгия была нейтральной страной. Что-то это мне напоминает сегодня. Великие державы обещали сохранять нейтралитет Бельгии. И понимаете, всю эту историю с Украиной? Это была Германия, Франция и Англия. Они гарантировали нейтралитет Бельгии. Именно поэтому Бельгия спокойно себя чувствовала, потому что вот великие державы должны были ее охранять. И Германия нарушила этот нейтралитет. Именно поэтому Англия вошла в войну, потому что они не могли устраниться от своей обязанности. Знаете, это настолько все похоже на нынешнее время, что я боюсь продолжать эту мысль. Но так или иначе, немцы сказали бельгийцам, что вы не сопротивляетесь, и мы вам потом отдадим Бельгию после войны. а пока мы ее оккупируем. И король Альберт сказал, что ничего этого не будет. И они будут сражаться, и будут сражаться мужественно, и так, как должны сражаться люди за свою землю. И Бельгийская война, она была очень кровавой, потому что немцы решили запугать бельгийцев, и они впервые применили карательную тактику. Они расстреливали заложников, они уничтожали деревни, они сжигали все на своем пути, чтобы, как они считали, блицкриг удался, чтобы никто им не сопротивлялся, нужно запугать противника. Это привело, конечно, прямо к противоположным последствиям, потому что Бельгия не только сопротивлялась, там была отчаянная партизанская война, и бельгийцы до конца войны, они мужественно сражались против немцев. И, конечно, вся эта история поразила цивилизованный мир. Если вам вспомню, кто такие немцы были в то время? Немцы были самый образованный народ в мире, лучшая школьная система, лучшая наука, лучшая культура, лучшие ученые. И что сделали эти лучшие ученые? Они сожгли библиотеку в Лувене. В Лувене была лучшая библиотека Европы. Оксфорд и Лувен. Это были два университетских города, которые хвастались своей библиотекой. Там были старинные манускрипты. И немцы, народ культуры, сожгли эту библиотеку. И вот тогда, конечно, появилась эта идея новых гуннов, которые уничтожают все на своем пути, в том числе культуру. И в стихах, которые мы прочтем, именно это будет упоминаться.
Я прочту стихотворение Федора Сологуба, которое называется «Утешение Бельгии», и которое было сочинено, вероятно, в самом конце сентября 2014 года, и дата под ним 1 октября. И из него стали знаменитыми строчки, я их сейчас процитирую: «Прежде чем весна откроет ложе влажное долин, будет нашими войсками взят за ночью Берлин». И традиционно в трудах по истории Первой мировой войны и реакции культуры на эти события, эти строчки приписываются как бы самому Сологубу. То есть якобы Сологуб сказал, что вот так вот предсказал, что так будет. На самом-то деле важно всегда прочесть все стихотворение целиком. Сологуб, он был не дурак, он был учитель гимназии, историю знал хорошо и не собирался влезать со своими предсказаниями. Он оформил очень ловко это вот предсказание. Это не он, Сологуб. Но сейчас я прочту стихотворение, чтобы было понятно, в чем дело. Итак. «Есть в наивных предвещаниях правда мудрая порой. То, чему поверит сердце, совершит народ-герой. Вот Севилла развернула книгу темную судеб и прочла одну страницу в книге той, гадалка Теб». И дальше идут слова этой гадалки, не Сологуба. «Прежде чем весна откроет ложе влажное долин, будет нашими войсками взят заносчивый Берлин. И награбленной добычей поживиться не успев, злой народ, который грабит, испытает Божий гнев». Тут кончается цитата из гадалки Теб, и Сологуб уже продолжает от себя. «О герой народ бельгийский! Испытаний час настал! Вся земля взята врагами, и Антверпен крепкий пал! И спешат к союзным ратям утомленные полки! Кто измерит, сколько в душах славных рыцарей тоски! А в Берлине ликование, песни, смех, колокола, и толпа опять победой, и пьяна, и весела! Но я знаю, не трепещет дух Альберта короля, он свободными увидит скоро милые поля, уж плетет ему победа вечный лавровый венец, он торжественно вернется в свой разграбленный дворец, на полях, омытых кровью розы мира расцветут, и к его державе светлой Кёльн и Ахен отойдут. Только правда путь к победе, только верность верность щит». Так наивность предвещаний. Так и мудрость говорит.
Интересно, конечно, что уже здесь поэт на всякий случай перекроил географическую карту.
Да-да-да.
Что но отдать? Поразительно, как тогда все думали картами. Каждый знал, что нужно что кому, ухватить
да,
у соседа.
Что у кого нужно забрать. Но, кстати, это его предсказание, вот тут он уже от себя это предсказывал относительно Кёльна и Ахена, оно не сбылось.
Кёльн на севере, Ахен на юге. То есть он хотел
большущий кусок отпустить.
Да. Да. Понятно, это самое начало войны. И в это время шло наступление русских войск в Восточной Пруссии. И идея падения Берлина...
Она была вполне реальная.
Потому что русские войска очень быстро мобилизовались, гораздо быстрее, чем думали немцы. И русские войска наступали с большой скоростью, захватили большой кусок Восточной Пруссии. И когда Сологуб писал эти стихи, он, конечно, не знал, что русскую армию ждет чудовищное поражение Восточной Пруссии, которое было самое трагическое, может, поражение в Первой мировой войне. И он этого еще не знал, и поэтому такой ликующей эмоции исполнены эти стихи.
Но стихи хорошие.
Я хочу прочитать стихотворение «Северянином». Знаете, «Северянина» ведь странная история. Его часто и много презирают, потому что считается, что это поэт салоны, поэт вымученный,
пошлый,
поэт жеманный, кичевый. А я «Северянина» люблю. И он мне всегда нравился, «Северянин», потому что когда кич откровенен, когда кич назойлив, когда кич утрирован, то он обладает особой эстетической выразительностью.
Безусловно,
стихи
безусловно.
«Северянина», они на самом деле, это ведь антипод Маяковского. Это,
да, они так себя и позиционировали.
Правильно, оба, да. Но мы теперь-то это забыли, для нас это отманикюренный поэт «Северянин». Но на самом деле он был поэтом-изобретателем, таким же, как и Маяковский, и поэтому его надо рассматривать в этом контексте. Вообще мы забываем о том, кто с кем рядом стоял, потому что это очень важно. Писатели всегда появляются вместе, гурьбой, да, и надо понимать,
что они рядом. И соперничают друг с другом.
Конечно,
да.
И вместе продвигают искусство. Так, собственно говоря, все происходит. Итак, поэза о Бельгии. Обратите внимание на жанр. Он ведь тоже
он создатель этой жанра в русской поэзии. Да, да, поэза.
Совершенно верно. И как бы ни жеманно нам это казалось сегодня, тогда это было, конечно, совершенно новаторских шагов.
Да.
Вере Вертер. Кто знает, ты явь или призрак? Ты будешь ли, есть ли, была ли? Но лик твой прекрасный нам близок, в котором восторг и печаль. Волшебница, ты златодарна. Твоих городов карусель, под строфы Эмиля Верхарна, кружа, кружевеет Брюссель. Не верим, не можем, не смеем, что в брызгах снарядовых пен смертельно ужаленный змеем сгорел бирюзовый Лувен. Та самая библиотека, о которой я говорил. И чей это шепот крещендо, сверлящий умы и сердца, о бегстве народа в Остенде, где будет начало конца? О город прославленных устриц и пепельно-палевых дюн, и волн голубеющих шустриц, о город трагичный канун. Ужель затерялась тропинка, тропинка туда под уклон, в укромный приют Митерлинка, дающего сладостный сон? Дождя светозарные нити сулят плодородие опять. Помедлите, нежно усните, не надо, не стоит бежать. Нам нужно дружнее сплотиться, прияв твой пленительный плен. О, Бельгия, синяя птица с глазами принцессы Мален. Октябрь 1914 год, Петроград. Обратите внимание, что эти стихи – это гимн той самой Belle Époque, которую прервала война. Здесь есть весь набор культурных имен, которые были на устах того поколения. Это и Верхарн, и кружева Брюсселя, и Митерлинк, конечно, который был кумиром поколения, и даже устрицы в Остенде, где действительно лучшие устрицы в Европе. Таким образом, это была память о той Европе, которой уже нет. Но он еще не знал. В октябре 2014 года он думал, что вот-вот все это вернется. Но вместо этого пришли окопы.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нашу сегодняшнюю передачу завершит традиционная рубрика «Волков рекомендует».
Я предлагаю сегодня в этой рубрике отметить 80-летие со дня рождения нашего, даже не скажу любимца, а кумира Леонарда Коэна, канадского по происхождению поэта, композитора, барда, философа, все на свете. И вы знаете, на сегодняшний день я без музыки Коэна своего существования не мыслю. Я слушаю практически, может быть, каждый день какую-то его песню,
только не верится,
и не по одному разу иногда.
Только не верится, что ему 80 лет. Он как-то совершенно не...
Ну, он просто
не
вечно зеленый. Он юн.
Я недавно видел его в его знаменитой шляпе.
Да.
И вот он выглядит как человек 50-х годов. Из битников пришел.
Да.
Вот такой он законсервировался 80 лет.
Но он при этом умудряется не выглядеть старомодным нисколько. Нет. Он остается современным.
Совершенно.
Это что-то удивительное. В нем нет никакой манерности, в нем нет замшелости, в нем нет ничего, чтобы изобличало в нем человека ушедшей эпохи.
Он сам себя не цитирует. Вот, знаете, он живет минутой. Это, собственно говоря, он учился в буддизме.
Да, и причем он
столько лет провел в буддийском монастыре.
Он серьезно ведь эволюционировал в своем творчестве. Он начинал как... Кстати, вот ранний Коэн, он, может быть, даже самый популярный ранний Коэн, но он тогда был чистый, что называется, фолк-певец, вот в таком вот действительно битническом стиле. И как раз это не мои любимые его песни. Мой любимый Коэн – это не самый, может быть, последний, хотя там есть свои маленькие шедевры, но, как бы, условно говоря, предпоследний. И, может быть, самый любимый мой диск Коэна, он называется «The Future».
Это мой любимый диск. Более того, песня, вот сама песня о будущем.
Да, это вот «The Future», это титульная песня, да.
Это она действительно, она настолько страшная,
апокалиптическая.
Апокалиптическая, что я ее постоянно слушаю, особенно в последние дни.
Да, а там рисуется, конечно, страшная картина, но вот интересно, Коэн, по моему наблюдению, как бы мне хотелось бы сформулировать, он одновременно, он пессимист и он циник, да, внешне, но когда ты слушаешь его эти песни вот этого периода, которые являют из себя, как мне представляется, сплав цинизма и пессимизма, не остается гнетущего впечатления совершенно, и ты не воспринимаешь их как циничные или пессимистические.
А я знаю почему, потому что он умеет складывать пессимизм с цинизмом так, что получился стоицизм.
Замечательно сказано, да. Именно так. Вот этот стоицизм и является, вы совершенно правы, тем качеством, которое так впечатляет нас сегодня в Коэне. И его стоицизм также перед лицом своего возраста, что тоже очень важно. Так вот, возвращаясь к этой песне «The Future», там замечательные стихи, их даже текстом как-то неудобно назвать, потому что рисуется вот эта апокалиптическая картина полного разрушения, деградации и хаоса в мире, и это то ощущение, которое нас ведь на самом-то деле сопровождает все время. Вот страх перед вот таким вот ужасным каким-то будущим, которое где-то за углом, когда все человечество может вернуться к варварскому какому-то существованию, анархическому, без всяких правил, без всякой охраны человеческого достоинства.
Помните, это Эйнштейн говорил, что я не знаю, каким оружием будут сражаться в Третью мировую войну, но четвертое это будут камни и палки.
Да, вот именно картину такого страшного мира и рисует Коэн, и эта песня его, «The Future», это песня предупреждения. Рекомендую.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работают. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которую я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».